Эвальд Васильевич Ильенков. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. Очерк 10. Логика капитала. Логика, примененная Марксом при создании капитала, является исторически и по существу результатом критического преодоления, переосмысления гегелевской логики с позиции материализма. Тем самым Маркс примыкает к той традиции понимания логики, ее предмета и задач, которая составляла рациональное зерно немецкой классической философии и особенно философии Гегеля, традиции, согласно которой основным содержанием логики становятся не столько внешние формы мышления, коими только и занималась старая формальная логика, сколько и прежде всего всеобщие универсальные формы и закономерности развития всех материальных, природных и духовных вещей, выражаемые в категориях диалектики. С этим и связано то положение, что логика капитала есть диалектика как самое полное и глубокое учение о развитии, а диалектика есть логика, то есть учение, которое единственно и решает вопрос о том, что такое мышление, каковы его формы, каковы закономерности, управляющие его развитием. Поэтому изложить существо логики капитала значит изложить материалистическую диалектику во всем объеме ее развитого содержания, развернуть систематические изображения категории диалектики не только со стороны их объективного содержания, то есть содержания, независимого не только от мышления, но и от человека вообще, но и со стороны той активной роли, которую эти категории играют в процессе теоретического познания, со стороны их логической функции. Основным принципом логики, применяемой в капитале, является принцип соответствия мышления действительности. Это обязывает рассматривать мышление не само по себе, то есть в отрыве от действительности, а в процессе ее превращения в мысль. Действительность поэтому является важнейшей и притом специфической для логики категорией. Мышление человека отдает самому себе отчет в способе и характере своих познавательных действий, держит процесс отражения под контролем категории логических форм, выражающих универсальные формы всего существующего, формы действительности, как внутреннее расчлененного единства по во многообразии, то есть конкретности. Именно поэтому без категорий, выражающих универсальные формы и закономерности действительности, нельзя вообще ни понять, ни выразить специфики мышления. А логика, замыкающаяся в рассмотрении так называемой специфики мышления, то есть рассматривающая мышление само по себе, вне его отношения к действительности, в итоге не схватывает как раз искомой специфики, подменяя логический аспект исследования психологическим, феноменологическим, описательно-историческим или лингвистическим рассмотрением. Логика капитала предполагает в то же время, что соответствие сознания с действительностью достигается через сложный диалектический противоречивый процесс развития понятий, категорий и выражается через форму восхождения от абстрактного к конкретному. Способ, метод восхождения от абстрактного к конкретному – это прежде всего сознательное выражение того закона, которое всегда и везде подчинялось и подчиняется развитию теоретического познания действительности как единого, связанного во всех своих проявлениях целого, как объективного единства многообразия, находящегося в процессе возникновения, становления и развития. Будучи открыт философии в качестве естественного закона развития теории, путь восхождения от абстрактного к конкретному был использован Марксом при разработке политической экономии как важнейший методологический принцип развития определений. Основные черты этого метода, или логики развития определений, примененного в капитале, обрисованы Энгельсом в следующих словах. При этом методе мы исходим из первого и наиболее простого отношения, которое исторически фактически находится перед нами, следовательно, в данном случае из первого экономического отношения, которое мы находим. Это отношение мы анализируем. Уже самый факт, что это есть отношение, означает, что в нем есть две стороны, которые относятся друг к другу. Каждую из этих сторон мы рассматриваем отдельно. Из этого вытекает характер их отношения друг к другу и их взаимодействия. При этом обнаруживаются противоречия, которые требуют разрешения. Но так как мы здесь рассматриваем не абстрактный процесс мышления, который происходит только в наших головах, а действительный процесс, некогда совершавшийся или все еще совершающийся, то и противоречия эти развиваются на практике, вероятно, нашли свои разрешения. Мы проследим, каким образом они разрешались, и найдем, что это было достигнуто установлением нового отношения, две противоположные стороны которого нам будет развить и так далее. Главное достоинство логики капитала заключается в том, что процесс введение категории совершается в ходе анализа последовательного ряда фактов, в ходе движения мысли от факта к факту, по сути систематического углубления понимания их универсальной взаимосвязи. Последовательность перехода от анализа одного к анализу другого фактически данного отношения при этом непроизвольна, какой она неизбежно становится при односторонне индуктивном способе обобщения, и в то же время неформально, каковой она становится при односторонне индуктивном выведении определений из априорно выставленных всеобщих аксиоматических определений. Логику капитала отличает непосредственное соединение, совпадение индукции и дедукции, то есть анализа фактов с анализом понятий. В общем и целом, последовательное движение мысли от факта к факту, соответственно, от определения к определению, обусловливается здесь историей становления и развития того конкретного целого, которое в данном случае выступает предметом исследования. Характеризуя способ логического введения определений, примененных Марксом к разработке политической экономии, Энгельс указывал, что этот метод в сущности является ничем иным, а тем же историческим методом, только освобожденным от исторической формы и от мешающих случайностей. С чего начинает история? С того же должен начинаться и ход мысли, и его дальнейшее движение будет преследовать собой не что иное, как отражение исторического процесса в абстрактной и теоретической последовательной форме. Отражение исправленное, но исправленное соответственно законам, которые дает сам действительный исторический процесс. Вместе с тем Маркс категорически предупреждал, что неправильно было бы развивать категории той последовательности, в которой они исторически играли решающую роль, и которая представляется естественной последовательностью исторического развития. Дело в том, что в науке воспроизводится не история вообще, а только история той конкретной исторической сферы действительности, которая непосредственно сделана объектом анализа, в данном случае история одной, а именно капиталистической общественно-экономической формации. Поэтому речь идет не о том положении, которое экономические отношения исторически занимают в различных следующих одна за другой формах общества, а только о том месте, которое они занимают в становлении одной исследуемой общественной формы производства. Это место и роль отдельной категории диктуются не логическими соображениями, а самим характером исторического процесса и его собственной диалектикой. Дело в том, что возникновение и развитие новой общественной формы начинается не на пустом месте, а всегда на почве, созданной предшествующим развитием. Новое общество всегда имеет своей исторической предпосылкой производственное отношение всех тех погибших форм общества, из обломков элементов которых оно было построено. Некоторые еще не преодоленные остатки этих обломков и элементов продолжают влачить существование внутри буржуазного общества, а то, что в прежних формах общества имелось лишь в виде намека, развилось здесь до полного значения и так далее. Сноски. Маркс Энгельс, сочинение, том 46, часть 1, страница 42. В тексте. Каждая новая форма производства, как и каждое новое историческое образование природы в обществе мышления, всегда имеет свое конкретное историческое начало, которое возникает во времени позже, чем его исторические предпосылки, а затем превращает эти предпосылки в зависимые от себя формы, меняя их место и роль в соответствии со своими требованиями. Поэтому место и роль таких категорий, как торговый капитал или рента, могут быть поняты лишь после того, как понята прибавочная стоимость, и ни в коем случае не наоборот, хотя во времени прибавочная стоимость возникла позже их. Категории капиталистического способа производства эти, подобные им категории, превратились лишь тогда, когда процесс производства прибавочной стоимости увлек указанные формы в свою орбиту и подчинил их себе. Таким образом, исправление исторической последовательности развития определенных категорий совершается в капитале вовсе не в угоду логическим соображениям, а в соответствии с теми законами, которые дает сам действительно исторический процесс возникновения и вызревания исследуемой конкретной исторической формы производства. Данное положение имеет всеобщий, то есть логический смысл и относится не только к исследованию капиталистической формы производства и даже не только к исследованию общественно-исторических явлений. Оно разрешает на материале частного случая всеобщую проблему логики как науки, проблему начала логического исследования и последовательности его дальнейшего движения. Если в капитале анализ начинается с товарной формы, то это отражает в логическом плане особенность исследуемого целого, тот факт, что только капиталистическая формация превращает товар во всеобщую экономическую определенность продукта. Сам по себе взятая товарная форма продукта труда не связана непосредственно с капиталистической организацией общественного производства. В качестве частной экономической формы она свойственна другим общественно-экономическим формациям. Однако ни в какой другой системе отношений производства эта форма не становится всеобщим условием и с той же всеобщим следствием всех других форм производства, обмена и потребления клеточкой целого. В данном случае товар составляет то простейшее непосредственное бытие, которое лежит в основании всех остальных элементов системы. Отсюда конкретное теоретическое определение этой формы оказывается абстрактно всеобщим определением любой другой формы, развивающимся на ее основе, самым простым и абстрактным определением исследуемого целого всего развитого организма экономики капитализма. С точки зрения логики важно, что абстрактно всеобщее определение любой из особенных форм экономики образуется не путем формальной абстракции, отличения одинакового от особенностей всех элементов системы, а через конкретный анализ одной особенной формы через отражение особенностей товара. Если приходится анализировать товар, эту простейшую экономическую конкретность, то надо оставить в стороне все отношения, не имеющие ничего общего с данным объектом анализа, указывает Маркс. Товар, будучи началом всего процесса капиталистического воспроизводства, одновременно оказывается той элементарной формой, которая постоянно возвращается в движение всех элементов производства, то есть концом, следствием совокупного движения системы. Ни капитал, ни рабочая сила не могут функционировать в качестве элементов системы, не превращаясь постоянно в каждом цикле снова в товар. Поэтому товар и кажется не только началом, но и целью всего циклического обмена веществ капиталистически организованного производства. Всеобщее теоретическое определение системы в целом и отражает как начало, так и конечную цель ее движения, а не просто абстрактно общий признак всех элементов, всех особенных форм бытия данного целого. В данном пункте явственно вырисовывается принципиальное отличие логики капитала от традиционной формальной логики в той части, которая касается отношения всеобщего к особенному и единичному. Всеобщее понимается здесь не как абстрактно общее, а как конкретно теоретическое отражение закона. Всеобщее в логике капитала отражает не абстрактное тождество всех явлений друг другу, а конкретное тождество, единство этих явлений в составе конкретного целого системы явлений, развившейся на одной и той же основе. Конкретно всеобщее единство явлений в составе системы включает в себя не только различия, но и противоположность этих явлений друг другу. Это диалектически противоречивое тождество, осуществляющееся через переход, через превращение противоположности друг друга. Конкретно всеобщее, противоположность абстрактно всеобщему, содержит в себе взаимоисключающее, одновременно взаимопредполагающее определение, постоянно возникающее движение и этим же движением постоянно разрешаемое. Так, в условиях товарной формы производства два товара, столкнувшиеся в обмене, должны по необходимости играть противоположные роли. Один товар, тот, стоимость которого отражает, выражается, непосредственно играет роль лишь потребительной стоимости, а другой товар, тот, в котором стоимость выражается, непосредственно играет роль лишь миновой стоимости. Сноски. Маркс, Энгельс, сочинение. Том 23, страница 71. В тексте. Каждый из них не в состоянии играть обе роли сразу, одновременно, ибо эти роли исключают друг друга. Тем не менее, реальный обмен предполагает, что каждый из них и измеряет свою стоимость другом, и служит материалом для ее измерения, то есть играет обе роли сразу. В этом диалектическом соединении противоположных экономических форм внешне выражается не что иное, как скрытая в каждом из них внутренняя противоположность потребительной стоимости и стоимости. В отношении товара к товару проявляется теоретически противоречивое отношение товара к самому себе, то есть внутреннее противоречие формы стоимости. Это противоречие простой формы стоимости служит логическим основанием перехода от анализа товара к анализу денежной формы стоимости, что выражается теоретически в развитии понятия стоимости. Процесс обмена товаров заключает в себе противоречащие и исключающие друг друга отношения. Развитие товара не снимает этих противоречий, но создает форму для их движения. Сноски. Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 113. В тексте. Новая форма развития и движения противоречий – деньги. Таков и вообще тот метод, при помощи которого разрешаются действительные противоречия. Так, например, в том, что одно тело непрерывно падает на другое, непрерывно же удаляется от последнего, заключается противоречие. Эллипсис есть одна из форм движения, в которой это противоречие одновременно и осуществляется, и разрешается. Сноски. Маркс, Энгельс, сочинение, 23, страницы 113-114. В тексте. Маркс подчеркивает тем самым универсальный логический характер описанного хода мыслей, хода развития теоретических определений в согласии с развитием противоречия действительного движения. Противоречия здесь выступают уже не как свидетельство неправильности, ошибки, как его толковала старая недиалектическая логика, а как важнейшие логические принципы формы развития определений, как принцип логического перехода от факта к факту. Этот принцип только и обеспечивает объективность перехода от категории к категории, то есть согласно развитию определений с развитием действительности. Так, анализ товарного обращения приводит к противоречию, которое не может быть устранено формальными средствами за счет уточнения понятий, именно потому, что оно отражает действительное противоречие данной сферы капиталистического производства. Действительность разрешает это противоречие путем порождения новой формы экономических отношений, которая становится новой формой движения выявленного противоречия. Теоретическое мышление, воспроизводящее действительность, должно по Марксу двигаться согласно той же логике. Определения, полученные в анализе товарного обращения, сталкиваются с противоречием, как только через них выражается факт производства прибавочной стоимости. Как ни вертись, а факт остается фактом. Если обмениваются эквиваленты, то не возникает никакой прибавочной стоимости, и если обмениваются неэквиваленты, тоже не возникает никакой прибавочной стоимости. Сноски. Маркс Энгельс, сочинение, том 23, страница 174. В тексте формулирует Маркс итог анализа стоимости. Это значит, объективное исследование законов товарного обращения показало, что последнее не заключает в себе условий, при которых возможен очевидный, бесспорный всеобщий факт возрастания стоимости капитала. Тем самым мысль направляется на поиск того недостающего условия, при котором обращение товаров превращается в фазу производства прибавочной стоимости. Это искомое условие, этот реальный факт должен, с одной стороны, соответствовать всем тем условиям, которые выявлены ранее, то есть должен подчиняться всем законам обращения товаров. С другой стороны, он превращает обращение товаров в его собственную противоположность, в фазу производства новой стоимости. Маркс так формулирует задачу. Прибавочная стоимость возможна без нарушения закона стоимости, как всеобщего закона всей системы, лишь при условии, если в действительности удастся найти новый факт, если посчастливится открыть в пределах сферы обращения, то есть на рынке, такой товар, сама потребительная стоимость которого обладала бы оригинальным свойством быть источником стоимости. Такой товар, действительное потребление которого было бы овеществлением труда, а следовательно созданием стоимости. Сноски. Маркс и Энгельс, сочинение, том 23, страница 177-178. В тексте. Иными словами, в решающем пункте дедукции Маркс обращается к эмпирии. На языке старой логики это значит, что дедуктивный ход мышления превращается в индуктивным, а индуктивное рассмотрение рождает недостающее для дедукции звено, заполняя пробел в логическом движении мысли. Единственный товар, который одновременно и подводится под закон стоимости, и без какого бы то ни было его нарушения, делает возможным и необходимым прямо противоположный ему факт, прибавочную стоимость – это рабочая сила. Потребление этого своеобразного товара есть одновременно производство товара вообще, то есть стоимости. Снова обнаруживается совпадение противоположных определений как важнейшая логическая характеристика понятия. Здесь, как и везде, при диалектическом развитии определений теоретическое, логическое противоречие, парадокс оказывается формой постановки вопроса, проблемы, подлежащей конкретному разрешению путем исследования эмпирического материала. Движение мысли по фактам становится целенаправленным, строго последовательным, дедуктивным, а переход от одной категории к другой непроизвольным, а объективно обусловленным. Такая дедукция возможна только потому, что в качестве основания лежит не абстрактно общее определение, а конкретно общее понятие, заключающее в себе единство противоположных определений. В свете этого положения очевидна еще одна особенность дедукции категории капитали. Каждая последующая конкретная категория предстает как форма разрешения тех противоречий, которые были выявлены анализом в составе предшествующих ей категорий и выступающих как процесс усложнения той цепи опосредствующих звеньев, тех метаморфоз, которые должны происходить два первоначально выявленные полюса стоимости в процессе их взаимного превращения. Становление системы отношений, выражающих категории, и предстает как процесс нарастания напряжения между двумя полюсами исходной категории. Путь взаимного превращения противоположности товарной формы, то есть потребительной стоимости и миновой стоимости, становится все длиннее и сложнее, все запутаннее. Взаимно тяготеющие друг другу полюсные формы выражения стоимости все время остаются, однако крайними точками, между которыми возникают все новые и новые формы отношений. Таким образом, все особенные отношения, выражающие категории, предстают в ходе анализа как различия, возникающие внутри одной и той же конкретно всеобщей субстанции, капиталистически организованного труда, как конкретной формы этой организации, как ее модификации. Сама категория субстанции, в данном случае ею оказывается труд, притом не просто труд, а исторически определенная его форма, выступает как внутренне противоречивая категория, заключающая в себе необходимость порождения все новых модусов, особенных форм своего развития и проявления. Любое понятие, и исходное, и каждое последующее характеризуется поэтому как конкретное единство противоположных определений, а не как слепое абстрактно общее, а не как простое отражение одинаковости ряда явлений. Всеобщее, то есть закон, осуществляется в действительности, а потом его эти понятия, и эту действительность отражающий, через конкретное единство, то есть через переход, через превращение противоположности друг друга. В силу этого всеобщее раскрывается через диалектически противоречивое единство, тождество, необходимости и случайности, например, в анализе отношений стоимости и цен, сущности и явлений, прибавочная стоимость и прибыль, качественных и количественных характеристик, конкретный и абстрактный труд и так далее. Иными словами, логику капитала составляет вся система категорий логики, то есть универсальных определений природы, общества и самого мышления, понимаемых в их диалектически противоречивом единстве, В их переходах диалектика как учение о развитии через противоречие – это и есть логика капитала. Поэтому систематическое изложение логики капитала совпадает с систематическим изложением материалистической диалектики.